Говорит Радио Свобода. В эфире. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – сексуальное образование и воспитание в России. В студии «Радио Свобода» главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, академик Российской академии образования Игорь Кон. Здравствуйте, Игорь Семенович.
Здравствуйте.
Ну, у вас такое количество званий этих, что я вот ограничился этими.
Вполне достаточно.
Мы в прямом эфире во второй половине часа. Вы можете задать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый вопрос. Зачем вообще нужно сексуальное образование и воспитание? Ну вот жили же без сексуального образования, ну, по крайней мере, наверное, до 20 века, да?
Да, ну, это действительно проблема новая, и проблема мировая, потому что в древности... во многих культурах было сексуальное образование, но это давали старейшины, жрецы, специально уполномоченные люди.
То есть было все-таки?
Было, конечно, конечно. В древнейших обществах это было всегда. Готовили к браку, и как надо себя вести, и какие нормы, и так далее, так сказать. Без этого не обходились. Но вот какого-то, так сказать, а потом в городской культуре, буржуазной и так далее, в основном европейской, антисексуальной и так далее, без этого как-то обходились, значит, что все естественным путем, люди сами всему научатся. Почему проблема приобрела остроту в конце 20 века? Хотя разговоры начались в начале 20-го, даже в конце 19 века. Ну, во-первых, значит, вот почему. Это связано с сексуальной революцией. Резко снизился возраст сексуального дебюта, подростки стали начинать половую жизнь значительно раньше, чем было раньше, естественно, значит, возникли проблемы, связанные с экстенсивный секс нерегулируемый, тут опасность нежелательных беременностей и, соответственно, вынужденных абортов, заражение заболеваниями, передаваемыми половым путем, и к этому еще прибавился СПИД, и возник вопрос, поэтому первая задача – это что делать, это пожарные мероприятия, как обеспечить безопасность. То есть не остановить сдвиги в сексуальном поведении невозможно, они закономерные, они глобальные, но как избежать наиболее опасных нежелательных последствий. Это вот нежелательные беременности, во-первых, и во-вторых, заболевания. Это первая задача, почему, так сказать, возник вопрос о том, что это надо делать в школе и как-то охватывать молодежь. А вторая проблема более сложная, более широкая. Дело в том, что сексуальность – это очень важная и совсем непростая часть и личной, и общественной жизни. И сегодня нету вообще такой сферы жизни, вы мне не назовете, где бы считалось, что ты сначала попробуй на практике, а потом, значит, когда ты уже все попробуешь, мы тебя чему-нибудь научим. Сегодня всему надо учиться. И к тому же появилась наука, сексология и связанные с ней дисциплины. Изменились сами представления о сексуальности, что она значит, и что там правильно, что неправильно, и так далее. И поэтому проблема обучения и образования уже взрослых, и, кстати сказать, обучение подростков, оно не может быть эффективным, если отсутствует сексуальное образование взрослых, как минимум, в медицинских, педагогических, психологических и разных других. Но это минимум, потому что на самом деле курсы сексологии читаются в Америке во всех университетах, и, так сказать, посещение добровольное. Ну, никто
даже
не страдает
от отсутствия. Даже в университетах не медицинских?
Абсолютно всюду.
Всюду, да?
Абсолютно всюду читаются эти курсы, и, ну, в Америке там очень плохое школьное образование.
Мы к этому еще вернемся.
И поэтому вузовские курсы отчасти восполняют этот недостаток. Поэтому появилось новое знание, сложное, междисциплинарное, много нетривиальных вещей, так сказать, нужно иметь информацию, полагаться только на то, что дает средства массовой информации, где многое упрощенное и примитивное невозможно. Вот почему это стало такой проблемой. А поскольку это противоречит нормам традиционной культуры о том, что это неприлично, не гигиенично и не симпатично, и поэтому, значит, не надо об этом разговаривать, то, значит, по этому поводу шли в большинстве большинстве стран они уже закончились, шли баталии, можно или нужно, и как это делать.
Вы знаете, мне очень понравился в какой-то вашей книжке или статье был такой пример, что когда говорят, что вот секс и сексуальное поведение должно быть естественным, не надо ничего рассказывать людям, они разберутся. Вы говорите, ну хорошо, если продолжить эту аналогию, давайте скажем так, давайте человеку дадим баранку, пусть он едет на машине, как-нибудь научится, а потом мы его заставим учить правила дорожного движения, и потом мы ему расскажем о последствиях, как пристегивать ремни и так далее. Что, собственно, когда мы говорим о машине, это кажется смешно. Такой пример, ну смешно, ну конечно, надо сдать на права, научиться, знать, где поворачивать. Но тут же речь идет, в общем-то, о физическом и моральном здоровье другого человека, да и этого же человека. Ведь большинство, если мы говорим расстройств, они психологического характера. То есть, ну, как если смотреть статистику, то в основном-то это не медицинские аспекты. Они есть, но они малы. В основном именно из-за неумения, из-за психических каких-то травм и так далее, возникают проблемы.
Да, но при этом есть еще один аспект, потому что сесть за руль мальчику может не позволить ГАИ, его можно от этого удержать, а здесь этот руль он из рук не выпустит, и, так сказать, ни родители, ни учителя, ни горсовет этого никак не контролируют, поэтому это еще более абсурдно.
Да, ну и у девочки тоже,
поэтому... Ну, конечно.
Скажите, ну, то есть вопрос о том, что сексуальное образование это просто как во всем в жизни оно должно быть, от кулинарии до вождения автомобиля. А что происходит с сексуальным образованием в России? Потому что вот это как бы, я помню, начало 90-х были большие надежды, вот ваши статьи печатались, перепечатывались, и, в общем-то, собирались включить Министерство образования, даже эксперимент собиралось сделать. Что с этим произошло и что сейчас происходит?
Ну, в России ничего не происходит, потому что в свое время у нас, так же, как и на Западе, произошли сдвиги в сексуальном поведении. Кстати, начались они вовсе не с перестройкой и гласностью. У нас есть, это мы знаем абсолютно точно.
Секс появился в СССР?
Да, что все, наиболее большие сдвиги были в 70-х годах, когда половую жизнь стали начинать раньше, появился интерес к эротике, отпали запреты и так далее.
Фильмы появились.
Увеличились разница между... В 70-е годы ничего особенного не появлялось. В 70-е годы это еще дремучий застой. Но просто это закономерные вещи, потому что старые формы социального контроля потеряли, перестали быть эффективными. И, так сказать, одна из форм психологического освобождения советских людей из-под тоталитарной диктатуры распространялась на интимную жизнь, сексуальную в том числе. Но в 70-е годы это все было под ковром, поэтому, значит, оно происходило, но мы вроде бы об этом не знали, потому что об этом не писали вслух, это все происходило где-то, значит, все. В 80-е, в конце 80-х с гласностью это все вышло на публику, об этом стали говорить, шуметь и так далее, и сложилась достаточно острая ситуация. И возник вопрос, что делать, и ни общество, ни государство к этому не было готово, административные меры не помогали, естественно, никакие запреты здесь не действуют, но стали думать, а что надо делать. И так ничего и не придумали, потому что было понятно, что если брать примеры западных стран, там тоже это вводили не отнюдь не добровольно, не потому что там начальники умные и просвещенные, а просто потому что стало понятно, что либо мы будем иметь вот эти самые издержки, нежелательные беременности, аборты и бог знает что еще.
То есть здоровье нации. Просто.
Да, здоровье нации. Единственный способ дать молодым людям информацию, которую они либо применят, либо не применят, это, так сказать, от нас уже, в смысле, от начальников и воспитателей не очень зависит, это что. Но, значит, вот другого способа нет. И поэтому там пошли по этому пути в разных странах по-разному, если будет время, мы можем к этому вернуться.
Да.
Но в большинстве стран пошли по пути внедрения этих курсов в школе. И у нас то же самое. Возникли идеи, давайте, значит, вот сделаем это в школе. И сделать это очень трудно, потому что, во-первых, для того, чтобы что-то делать в школе, надо иметь подготовленных учителей. Помимо того, что подготовленных учителей не было, учителя вообще не очень обучаемые, так сказать, подростки обучаемы больше, чем учителя. Поэтому думали, что и как надо сделать. Долго-долго думали. в конце концов, Министерство образования получило помощь у Организации Объединенных Наций, Фонда народного населения, на экспериментальную работу. Никто не собирался внедрять во всей стране одинаковые курсы и так далее. Ничего этого не было, ни программ, ни учебников, ничего этого не было. Идея была в 3 года вести эксперимент в 8 регионов, в 16 школах, в одной проводится работа, в другой не проводится, и смотреть, что дети, их учителя и родители, что они знали, что они думали и как они себя вели до начала эксперимента, в середине эксперимента и в конце эксперимента, и тогда посмотреть, а что же мы будем делать, потому что понятно, что одинаково по всей такой громадной стране было невозможно. Но, как всегда, у нас чиновники не подготовились, не было ни политических подготовки, ни психологической подготовки, населению ничего не объяснили, поэтому, значит, пошла информация, что вот не сегодня-завтра по всей стране ведут непонятно какие курсы. Тут же, значит, первыми начали борьбу против этого американские фундаменталисты, которые финансировали это дело, которые противники этого дела, значит, они на нашей территории тоже активно играли, так же, как и у себя. Затем наши все, кто были против реформ, демократии и так далее, потом активную роль стала играть православная церковь, и, значит, сказали, что все это подрывная деятельность американского империализма на том, чтобы, значит, подорвать нашу нравственность, но и вообще истребить русский народ с помощью контрацепции и сексуального просвещения. Самое интересное, это ментальность одна и та же, потому что в Америке в 69-м году американские фундаменталисты, я дословно цитирую, было такое заявление, что сексуальное просвещение в школе – это грязный коммунистический заговор для подрыва духовного здоровья американской молодежи. Вот пошла эта кампания, в результате до дела ничего не дошло, ни до каких, ни до программ, ни до чего. Все это дело прикрыли, и после этого замолчали. И теперь, значит, установка на то, что, значит, вот просто от всех бед нас спасет нравственное воспитание в духе целомудрия, полного воздержания от секса до брака и так далее. Вот таково положение вещей, а статистика...
Сейчас.
Сейчас.
А к статистике мы сейчас через 30 секунд вернемся после анонса, когда мы будем говорить о сексуальном образовании в России. Через 30 секунд.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – сексуальное образование и воспитание в России. В студии Радио Свобода главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, академик Российской академии образования Игорь Семенович Кон. У микрофона Александр Костинский. Итак, вообще-то, вот мы до небольшого перерыва главную такую альтернативу говорят – что сексуальное образование не нужно, нужно нравственное воспитание. Вот как бы есть те люди, которых вы называете фундаменталистами, да, как в Америке, там, не знаю, где угодно, и в России тоже, они говорят, что надо нравственное воспитание, воздержание, и все будет хорошо. А сексуальное образование ведет, вообще говоря, к разврату, ну, если говорить языком этих людей. Вот скажите, пожалуйста, подтверждается ли это? Вот, допустим, вот в этом смысле Америка, Соединенные Штаты Америки, ну, там по разным штатам разная ситуация, но в среднем она очень хороший показатель того, где вот такая позиция, что воздержание и так далее преподается в школах, вот принесла она результаты или нет?
Ну, Соединенные Штаты Америки пример, конечно, очень хороший. Ну, во-первых, надо сказать, что в Соединенных Штатах Америки сексуальное образование существует всюду, во всех школах, и его финансируют государства, причем огромные деньги. Речь идет о сотнях миллионов долларов. И на следующий год президент Буш запросил на 29 миллионов долларов больше, чем в этом году.
Под 200 миллионов там, да?
Да, да, да. Значит, поэтому... сказать, что там этим не занимаются, то они раньше не хотели заниматься, теперь они занимаются. Но официальная американская стратегия, та, которую поддерживает президент Буш, заключается в том, что сексуальное образование, федеральные деньги вы можете получить только в том случае, если вы берете обязательство, что программа только половое воздержание. То есть вы учите детей, никаких разговоров о презервативах и так далее, о контрацепции, а вот главное это сексуальное воздержание до брака. Большинство... Но эти программы, к сожалению, оказались совершенно неэффективными. Все исследования, их было очень много, они все показывают, что это не работает. Причем надо сказать, что американские учителя и школы, они брали эти деньги, потому что, ну, как же не
взять деньги? Деньги брали.
Но при этом обманывали правительство, и заодно с тем, что лучше не торопиться с сексуальностью, что в этом, в принципе, правильно, никто не возражает, они еще сообщали другую информацию, иначе бы их просто не слушали.
О презервативах, о сексуальной
жизни. Да, и о презервативах,
жизни.
О вариациях сексуальной жизни и так далее, потому что если дети спрашивают, то как им не отвечать, и вообще, значит...
Ну, раз этому предмет посвящен.
Да, да. Но это оказалось, эта стратегия, она оказалась совершенно неэффективной, об этом говорили с самого начала, а сейчас уже это дело дошло до полностью публичных скандалов, потому что только что опубликован доклад обследования, которое делалось по заказу Конгресса, причем не нынешнего демократического, а республиканский конгресс заказывал.
То есть бушевский фактически.
Да, да. И показано, что, значит, вот, к сожалению, или как вам там угодно, все равно подростки начинают половую жизнь таки до брака, даже если они берут там около 15 и так далее, даже если они берут специальные обязательства этого не делать, все равно это не помогает и так далее. То есть это не эффективно. Эффективно. И в европейских странах, где установки гораздо более либеральные, все там вся статистика и по заболеваниям, передаваемым половым путем, и по добрачным беременностям, и по абортам, все гораздо лучше, чем в Америке, хотя стратегии там разные. И сейчас начался форменный бунт, уже несколько штатов
в Америке
отказались от брать деньги.
От Калифорнии, по-моему, да?
Ну, Калифорния отказалась вообще от всех федеральных программ, хотя там президент, губернатор, вы знаете, он республиканец, да?
Да,
но штат отказался. Но целый ряд других штатов, гораздо меньших и менее богатых, чем Калифорния, хотя в Калифорнии бюджет катастрофический, они отказались просто вот брать эти деньги, потому что, так сказать, это ущерб для здоровья
детей.
Молодежи, для детей. Поэтому американский пример, он, конечно, отрицательный, и самое печальное то, что именно американскому примеру следует Московская городская дума с подачи Людмила
Стебенкова.
Стебенкова, да.
Стебенкова.
Она обманула депутатов, она сказала уверенно, что идея безопасного секса – это ложная идея, безопасного секса вообще не бывает, и что от этого отказались всюду, и в Европе, и в Америке. Вот программа только целомудрия, поэтому стали, у нас развернули, в Москве даже было то, чего ни в какой Америке невозможно себе представить, кампания против презервативов. Эти плакаты безопасного безопасного секса не бывает, но с тем же успехом можно сказать, безопасного уличного движения не бывает.
И не будем его учить правилам.
И не будем учить правилам, потому что действительно абсолютной безопасности вообще нет. Единственная гарантия, которую мы в жизни имеем, это что мы умрем. Ничего больше нам не сказано, все остальное опасно. Значит, вот это вот поэтому американский пример отрицательный, европейские модели другие. Но надо сказать, что сексуальное образование, оно само по себе чудес нигде не творит. Оно может, вот если оно проводится достаточно правильно на базе науки и так далее, оно может в некоторых случаях несколько отсрочить начало сексуальной жизни, оно нигде ее не ускоряет.
Вот это важный факт, что вот, так сказать, если говорить о научных данных...
Научные данные однозначны.
Показали.
Однозначны. Ускорение не происходит никогда. Отсрочить можно А, иногда получается, иногда нет. Но, значит, это зависит от многих других причин, потому что данные многочисленные показывают, что более умные, с более высокими интеллектуальными показателями и с лучшей успеваемостью у подростки, они сами позже начинают сексуальную жизнь, потому что у них есть другие интересы, к тому же они понимают связанные с этим риски, ответственности и так далее. Ну, это у кого-то так, у кого-то нет, значит, вот. Но, несомненно, соответствующие знания, оно делает сексуальность более безопасной, вот эти самые меньше рисков и в смысле нежелательных беременностей, и в смысле
венерических заболеваний,
заболеваний и СПИДа и так далее. Поэтому, значит, вот в тех странах, где это делали, там другая статистика. Но, кстати, делать это можно по-разному. Вот в большинстве стран Европы пошли по линии школьного образования. И, так сказать, разные курсы с разными программами дают во всех этих странах социальная статистика, в том числе, кстати, и по рождаемости, лучше, чем в России.
И лучше, чем в Америке.
И лучше, чем в Америке.
Вот это вот, кстати, странная такая вещь, что, например, если вот у вас большая статья, вы большую работу проводили во Франции. И что во Франции, где ничего такого того, что нет в Америке, то есть там, наоборот, стараются максимально, вот, ну, я говорю, а сейчас, мы не берем историю, как во Франции это развивалось, что, казалось бы, максимальная открытость, где в учебниках нарисовано и так далее, там, и общество толерантно к этому, да, то есть никто детям не говорит вообще, что секс плохо, там, и так далее, и так далее. Но результаты лучше американских, то есть если говорить об этой, ну, борьбе двух идеологий, то есть сексуальное образование или нравственное воспитание, или только нравственное, никто не говорит, что не надо нравственного воспитания, но одним нравственным воспитанием, что не надо давить людей на улицах, из человека не научить нажимать тормоза, то он начнет их давить. Поэтому мне кажется, что Франция это тут в этом смысле прекрасный пример того, что эффективность высокая очень, правда, у их программ?
Да, ну, дело в том, что вообще представление, что нравственное воспитание и сексуальное образование это какие-то противоположности и что-то взаимоисключающее, это отсутствует, такой антитезы нет. Просто во Франции получилось, у них оказалась другая стратегия. Они тоже пытались, долго-долго разговаривали, как что-то ввести в школы, но все это шло очень медленно, а темпы развития были очень быстрыми, и там оказалось практически, и мне объяснял руководитель отдела по профилактике ВИЧ-инфекции французского Минздрава, они мне показывали все эти материалы и так далее, он мне объяснял, почему, потому что там пошли по линии, в школах там читаются отдельные лекции и так далее, анатомия, физиология, естественно, дается в курсах биологических дисциплин, но всего этого недостаточно, они пошли по линии использования...
Да, сейчас, извините, у вас просто перерыв на новости, и мы потом продолжим. В 19 часов сразу после выпуска новостей сегодня выступит лидер Народного демократического союза Михаил Касьянов. Ведет передачу Михаил Соколов. А мы после краткой сводки новостей будем продолжать обсуждать сексуальное образование и воспитание в России.
Говорит радио «Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине Конституционный суд, работу которого блокировала оппозиция, продолжил рассмотрение президентского указа о распуске Верховной Рады. Киргизская оппозиция начала акции протеста в регионах с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Сегодня ее сторонники перекрыли трассу, соединяющую северные области Киргизии с Бишкеком. В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, один милиционер погиб, двое получили ранения. В США объявлен траур по погибшим в результате нападения в Политехническом университете штата Вирджиния. До 22 апреля будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях. Участники марша несогласных в Петербурге. Участник марша несогласных в Петербурге был задержан милицией по возвращении в Москву. Лидера молодежного движения «Пора» Андрея Сидельникова несколько часов продержали в отделении милиции на Курском вокзале, утверждая, что он находится в федеральном розыске. Госдума России приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказания за экстремистскую деятельность. Президент США Джордж Буш и лидеры демократического большинства в Конгрессе обсудят сегодня ситуацию вокруг вывода американских войск из Ирака. Джордж Буш надеется убедить конгрессменов отказаться от их требования вывести американские войска из Ирака к марту будущего года. В США сняты обвинения с одного из военнослужащих, подозреваемых в убийстве мирных жителей в Ираке, сержанта Саника Дела Круза. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаидели, находящийся с рабочим визитом в США, помещен в больницу города Хьюстон. Ему предстоит операция на сердце. Курс доллара по отношению к евро упал до самой низкой отметки с декабря 2004 года. Сегодня на лондонской бирже за доллар давали 1 евро и 36 центов.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать сексуальное образование и воспитание в России. В студии Радио Свобода главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, академик Российской академии образования Игорь Семенович Кон. Он один из крупнейших наших сексологов в России, да и в мире тоже. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. Задавайте ваши вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Вот тут у нас на пейджер пришло сообщение... Кстати, врач Сергей Митрофанов говорит, нельзя экспериментировать над детьми, лучше начинать с вузов сексуальное образование. Вот, Игорь Семенович, это как раз мы уже переходим к вопросу, какую модель? Вот мы говорили о Франции, которая очень успешно сейчас проводит сексуальное образование, которое абсолютно не исключает нравственное воспитание при этом. Вот скажите, пожалуйста, где надо учить, в школах или в вузах, или и там, и там?
Ну, вопрос или не стоит. Если нет образования в вузах, то некому заниматься этим в школах. Поэтому я лично думаю, и об этом уже не раз писал, что сегодня основным звеном является вузовское образование, прежде всего врачей, учителей, педагогов, психологов и
то
так далее.
То есть в пединститутах нет сексологии?
Нужен вообще даже не курс сексологии, не курс науки, а просто вот информация вот об этих
вещах.
Как назвать это, неважно. Но у меня даже есть учебник, вузовский учебник, который называется «Сексология». Он издан в 2004 году, но это вузовский курс. Он рассчитан в основном на психологов. Врачам надо давать больше и другая информация и так далее. Но подростками, если мы не будем заниматься, то мы будем иметь вот тяжелая, у нас очень тяжелая статистика и в отношении СПИДа, и в отношении нежелательных беременностей. Страна в очень плохом положении
Приведите, может быть, какие-то данные.
В этом отношении. Ну, просто здесь, мы чемпионы. Советский Союз был чемпионом мира по абортам. Сейчас их количество уменьшилось, но все равно в порядке, в разы у нас выше аборты, чем во всех индустриально развитых странах. Такая же ситуация по СПИДу. Сейчас впервые государство выделило значительные деньги на
борьбу
со СПИДом, но в этих программах ни слова не говорится о сексуальном образовании, потому что подразумевается, что вот это все, значит, решится как-то иначе.
Само.
Иначе не решится. Причем, а статистика такова, ведь вот вопрос в том, можете ли вы... Снижение возраста сексуального дебюта, то есть более раннее начало сексуальной жизни, это мировой процесс, и у нас то же самое. Вот опрос в 2002 году, москвичи, вопрос о том, как вы считаете, это нормально, допустимо заниматься сексом до вступления в брак? Утвердительно ответили 83%.
То есть подавляющее большинство.
Подавляющее большинство. А реальный опыт начала половой жизни в группе 16-30-летних, средний возраст начала сексуального дебюта был 16,6 года. То есть где-то до 18 лет начинает большинство, а многие раньше.
То есть они уже начали водить свои автомобили, да?
Да, конечно. Причем у нас традиционные, в некоторых странах сейчас положение изменилось, и девочки начинают раньше, чем мальчики, они созревают раньше. У нас вполне традиционная модель, у нас мальчики начинают значительно раньше
девочек,
и в этом отношении они оказываются в группе риска, но одновременно, так сказать, их сексуальная активность — это риск для девочек, поэтому здесь теперь...
Ну, это, кстати, извините, Игорь Семенович, но это, кстати, ответ на вопрос, когда начинать образование. То есть дети не спрашивают вопрос о том, и возраст сексуального дебюта, он, по-моему, ниже, чем во Франции получается.
Есть общее правило, которое стратегия Всемирной организации здравоохранения, которая занимается этими вещами, это отнюдь не какая-то экстремистская молодежная организация. Вполне консервативно, как ей и положено. И общее правило заключается в том, что вот минимальное это самое сексуальное образование должно даваться до того, как подростки в массовом порядке начинают заниматься сексом. Потому что когда он уже рулит, потом уже нет. Может быть, и надо, но поздно объяснять. Иногда говорят, что это, эти функции может и должна взять на себя семья. Это лучше, тактичнее сделают родители. Но весь мировой опыт говорит, что семья в этом отношении бессильна. То есть, кстати, семья очень важна в раннем детстве. Она прививает нравственные нормы, чувство ответственности, отношение к телу, наготе и так далее. Здесь влияние родителей колоссальное, ничто его не перевесит. Но то, что касается, собственно, вот рассказа о том, а как и что, и, значит, и что надо делать, и чего не надо делать, эта семья этим не занимается.
То есть по статистике, то есть родители не беседуют.
Мировая статистика такова, что здесь есть запреты, потому что со своим ребенком разговаривать на эти темы, это неловкая ситуация, это и для подростков, и для родителей, причем в особенности бесхозные мальчики, потому что папов у нас часто нету, мы чемпионы мира, в том числе по безотцовщине. Но, кроме того, там, где они есть, они стесняются разговаривать на эти темы, поэтому матери с девочками о каких-то минимальных вещах, там, о менструациях и тому подобном, еще разговаривают говорить, без подробностей. А вот что касается собственной сексуальности, там тоже нет. Но у нас ситуация даже хуже, чем в других странах. Вот я позволю себе привести цифры из обследования студентов. Вот большое обследование сравнительное международное.
В России, да?
Которое Михаил Денисенко. Причем сравнение российских данных с данными из 9 других стран. И вот показатель, например, вот разговаривают ли молодые россияне на сексуальные темы со своими родителями. В Москве. Это опрос студентов.
То есть это так уже вот, высокообразованные ребята
из высокообразованных семей. Элита, и это столица. И вот оказывается, что между 14 и 18 годами лишь 11% юношей и 15% девушек обсуждали свои сексуальные проблемы с родителями.
Всего? То есть это реально 10-15%
да,
всего?
А в Уфе и Великом Новгороде там была да. и такая выборка. Это делают 2-3 раза реже, чем в Москве.
То есть единицы
получается. То есть этот канал не работает. И на самом деле нигде в мире этот канал не является основным. Потому что здесь есть вещи, где родителям неловко. И, во-первых, они не уверены, что они знают все, что нужно. Не уверены, что они знают правильно. А делиться собственным опытом, извините, это не очень просто.
То есть напряжение возникает психологически.
Да. Да. Поэтому как раз совершенно необходимо, чтобы были люди профессионально подготовленные, в том числе и методически. Почему во всем мире этим занимаются не врачи, а специально обученные педагоги, психологи, социальные работники, в том числе и тот мотив, что они всюду меньше зарабатывают, им надо меньше платить, чем врачам, врачебная зарплата больше, поэтому есть и экономическое соображение. Но вот почему я согласен со звонком человека, который звонил, что если у нас не будет надлежащего, без дураков, совершенно серьезного научного образования, информации по этим вещам в вузах, то мы ничего ни в школе, ни в СМИ не сделаем. Теперь обращаясь вот к тому, а как вот во Франции, если в школе у них не бог знает, что, не бог весть, что делается, а социальная статистика приличная. А у них есть, как и во всех, кстати, европейских странах, есть, во-первых, специальные образовательные программы и фильмы по телевидению. Это финансирует правительство. Эти программы и документы, это все специальный центр при Министерстве здравоохранения с психологами и так далее. Издается, делается и все прочее. Во-вторых, сегодня очень важным каналом является интернет. В любой цивилизованной стране есть специальные сайты для подростков.
Чтобы они вот горячие вопросы,
чтобы
которые
они могли
волнуются, да?
Анонимно, вот он не засвечивается, значит, все, он в состоянии. Во-первых, подростковые вопросы, они, как правило, стандартные.
Одинаково.
Они волнуют одни и те же вещи. Поэтому есть стандартные вопросы, на них есть готовые стандартные ответы, но без дураков. Там будет и о мастурбации, там будет и обо всем, и не будут запугивать. А дальше, если его интересует больше, у него есть индивидуальные вопросы, он опять имеет возможность бесплатно, спокойно поговорить со специалистом.
У нас, позвонив
по соответствующему телефону, или, значит, вот я, опять же, там же есть и в интернете, есть определенные каналы, есть специальные центры, причем это не в школе, потому что со своими учителями подростки нигде не хотят разговаривать на эти темы, еще меньше, чем с родителями, и поэтому от того, что мы обучим учителей, это вовсе не значит, что, значит, вот мы это получим. Здесь
более
есть...
того, иногда учителя, иногда дети просят, что если приходит человек со стороны говорить о сексуальном воспитании, чтобы учитель не присутствовал.
Да, эта проблема есть во Франции, потому что там регламент предусматривает, что в разговоре с учителями, хотя это профессионально подготовленные ученые из Центра планирования семьи или другой подобной организации, приходят в школу, чтобы на разговоре присутствовал учитель. Ученики часто этого не хотят, а положение учителя неловкое. У нас на телевидении вы не найдете ни одной просветительской программы, а вы найдете только либо дешевую эротику, сколько угодно, либо вы найдете нравоучительные предписания, которые, значит, может быть, сами по себе и правильные, но вопрос в том,
не работают.
Да, как они работают. И то же самое в интернете. В нашем интернете вы тоже можете найти нравственные каналы, которые будут вас учить религиозным, семейным и каким угодно ценностям, и, значит, все это хорошо и законно. И с другой стороны, вы найдете масса эротики, причем дешевой, порнографии.
Не, порнография, это надо уже все-таки называть своими
словами.
Да, и
называть своими именами. И, кроме того, иногда это еще маскируется под научно обоснованные советы, там, значит, что-то говорится, а нужны центры, которые они могут существовать только с помощью государства, с помощью соответствующего финансирования и так далее.
Тут очень важно то, что вы сказали, что вот что надо не забывать. Ну, хорошо. Если мы пойдем по такому, что вот только нравственное воспитание, никаких рассказов о сексе, никаких обучений, ничего. Но все равно ведь все знают, все были когда-то маленькими, да, и знают, что если тебе не расскажут папа, мама и в школе или на какой-то лекции, ну, ты расскажут друзья, но только с какими-то совершенно невообразимыми мифами, страхами и так далее, и так далее. Давайте Олег Васильевич из Москвы, потом давно уже ждет на линии. Пожалуйста, Олег Васильевич.
Добрый день. Мне хотелось бы затронуть вот два вопроса. Конечно, из академического кабинета не видна реальная жизнь. А реальная жизнь, она совсем другая. Вы вспомните начало 90-х годов, когда вся Москва была обклеена объявлениями. Девочки 13-15 лет набираются в школы танцев для последующего выступления в Египте. Или газета «Иностранец». Набираются сотрудники, красивые девушки для работы в портовых городах Европы. Это начальная форма сексуального рабства и дорога прямая в бордели. Вот почему вот это, мне хотелось бы узнать, эта сторона деятельности и для нашего народа очень важная, потому что десятки тысяч наших молодых женщин попали в сексуальное рабство. Как вот это ваша программа отражает?
Ну, а что касается... Ну, вообще об этом надо рассказывать тогда тоже.
Да, нет, вот так, еще послушайте. Вы, судя по возрасту, вы, наверное, помните то, что происходило в Москве или Подмосковье после окончания Великой Отечественной войны. Да там уже дети занимались этим 8, 10, 13 лет. И сейчас они уже в 13 лет, они этим занимаются. А вы хотите их обучать в институте? Да они туда в институт уже придут с болезнями и чем угодно.
Да, спасибо, Олег Васильевич. Прокомментируйте.
Так, ну, я согласен с вами, Олег Васильевич. Но если говорить о проституции, торговле людьми и так далее, то это, конечно, большая трагедия, но она связана, опять же, прежде всего, с бедностью. бедностью, нищету и так далее, с этим нужно вести борьбу разными методами, и не только правоохранительными, но и правоохранительными в том числе. А мы сегодня говорим о сексуальном образовании, о том, что нужно знать для того, чтобы, так сказать, сексуальная жизнь была безопасной, приятной, полезной для здоровья. Это совсем другой вопрос.
Вот это важный вопрос.
Да. Кстати, в связи с этим очень важно сказать, у нас обычно думают, что сексуальное просвещение и образование – это все вопрос, куда и как совать, и, значит, и как от чего предохраняться. Это неверно. Это небольшая часть дела. Вопросы, которые подростки сами задают, в значительной мере – это психологические вопросы. Задача заключается в том, чтобы не только мальчики и девочки знали анатомию и физиологию друг друга, они этого не знают, но чтобы они знали психологию. Здесь очень многие вещи и о любви, и о разных оттенках чувств, и так далее. Поэтому все эти вещи, там, где это делается серьезно, они все интерактивны. Это не просто какие-то, вот, так сказать, монологи учителей или психологов.
То есть это не надо думать, что это сугубо медицинский аспект.
Нет.
Это психология, взаимоотношения, это может быть гораздо более важным вот в таком курсе, да?
Совершенно верно. Так и сама сексология сегодня, она вовсе не является медицинской дисциплиной. Она всюду, и у нас в том числе в любой энциклопедии, вы откройте статью сексологии, вы увидите, что это междисциплинарная область знания, которая включает в себя медико-биологические исследования, социальные исследования, исторические, антропологические и так далее, психологические исследования. Вот в середине содержится вот это все. Ну, а теперь вопрос о том, что вузовское обучение, конечно, ничем не поможет 13-летним подросткам. Но вопрос в том, что если у нас взрослые, родители, учителя, социальные работники, врачи сами не знают элементарных вещей, то чему, кто будет учить вот этих детей? От того, что вы сегодня провозгласите, давайте воспитывать детей, кто туда придет, если он не обладает знаниями, и в том числе методическими навыками, и так далее. Поэтому я думаю, что эти вещи, они не или-или, но поскольку в школе совершенно точно у нас этого не будет очень долго, потому что это заблокировано намертво, и у значительной части населения уже сложился негативный стереотип, потому что когда шла вот эта кампания против программы сексуального образования, то было бы в одном подмосковном городе, рассказывалось, никто никогда не видел ни этого мальчика, ни его родителей, ни этой школы, но рассказывалось, что вот после школьного урока якобы вот на эту самую сексуальную тему, мальчик пришел к родителям, маленький мальчик, и сказал: у вас неправильная сексуальная позиция. После этого ходили люди с подписными листами и спрашивали взрослых: вы хотите, чтобы ваш ребенок обсуждал, как правильная ли у вас сексуальная позиция? То есть, значит, вот эта кампания, она дала результаты, эти результаты долгосрочные, поэтому здесь долго ничего не будет. А для того, чтобы были сдвиги в средствах массовой информации и в интернете, для этого надо, чтобы ответственные и, в первую очередь, государственные органы выработали в этом отношении какую-то политическую позицию, потому что просто прятать голову в песок это не помогает, потому что надо задать себе вопрос, да, очень хорошо, чтобы вот все начиналось только в браке. Вы можете
гарантировать
вот никому на свете до сих пор это не удалось, вот снижение сексуального дебюта, то есть более раннее начало сексуальной жизни, естественно, до брака, естественно, экспериментально и часто без любви и так далее, это происходит. У вас есть средства это сделать? Вы можете добиться таких результатов? Вы можете сослаться на то, что это где-то достигнуто? Если вы не можете, значит, надо принимать действительность, какова она есть.
Даже если она неприятна.
Даже если, так сказать, вот, потому что вот очень важно понимать, что в этих вопросах, как, кстати, и во многих других, хозяевами являемся не мы, хозяевами являются подростки. Они могут нас выслушать или могут нас проигнорировать. Они даже спорить с нами не будут, они просто, если им излагают что-то заведомо неприемлемое, что противоречит их личному опыту и того, что они, так сказать, вот черпают со стороны, они даже в споры вступать не будут, они просто ведут себя так, как считают нужным, и об этом не задумываются.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы поделиться опытом. Я в какой-то мере занимаюсь информационным обеспечением педагогической деятельности. Вот мне просили подготовить материалы по семейному воспитанию. Человек я серьезно занялся. Теперь я знаю и понимаю, что самые красивые дети в Полинезии, там сексуальным воспитанием своего ребенка занимаются и папа, и мама. Желающие пусть почитают. Могу вам объяснить, почему во Франции такие благополучные результаты?
Да там... Сергей, лучше вопрос. Вы, извините,
нет,
у нас...
не надо вопроса. Сейчас исказили суть вопроса. Я единственное могу посмеяться, но вам сказать, ах, приятная сексуальная жизнь. Я понимаю вас, господа, а вы дослушайте до конца. Этническая оценка во Франции, там много мусульман. Если бы ваш уважаемый гость сейчас приехал в Афганистан и это бы рассказывали, его просто расстреляли бы на площади. Сексуальной жизнью там свои особенности, но рождаемость там будет другая. Почему так плохо или хорошо, или непонятно, что в Штатах? Там сексуальное, семейное воспитание одновременно смешалось, и католики, и евангелисты, и...
Сергей, извините, пожалуйста, у нас просто программа ограничена по времени. Вот, Игорь Семенович, я все-таки хотел...
А можно я отвечу?
Да, конечно, конечно.
Вот вопрос насчет мусульман во Франции. Да, Сергей прав в том смысле, что и возможности, и формы сексуального образования, как и всякой прочей культуры, они очень тесно связаны с особенностями национальной культуры, страны и так далее. Но... Например, вот в той же самой Франции я присутствовал, я видел это своими глазами, меня пригласили в центр, который занимается сексуальным просвещением, сексуальным образованием, меня пригласили на встречу, где должны были присутствовать 12 женщин, и двое молодых мужчин в возрасте от 16 до 26 лет, и с ними вот должны были говорить на эти самые деликатные темы. Я был уверен, что обычно это все провалится, что женщины при мужчинах будут стесняться, и, так сказать, вот там были из Африки и так далее, а мужчины могут вести себя агрессивно. Но молодой человек, который вел этот курс, он, видимо, сам мусульманин, у него вполне мусульманское имя и все прочее, он профессионал, он их без труда разговорил. Был спокойный разговор, конечно, когда была показана стойка с 5 разноцветными фалоимитаторами, на которых вот надеваются презервативы, и надо было показывать, как правильно их употреблять. Был момент смущения, потом был смех, и тем не менее эти женщины присутствовали. В отсутствие этих парней совершенно спокойно это делали. Поэтому весь вопрос в профессионализме и как вы это сделаете.
Игорь Семенович, у нас осталось несколько минут. Давайте, какое вообще сексуальное образование нужно России? То есть, на каких принципах надо строить нормальное, современное, с научной точки зрения построенное сексуальное образование в России? Вот как вы считаете? Вот какие-то основные принципы, как его надо строить?
Ну, основные принципы, они, в общем-то, международные, и они формулируются в документах Всемирной организации здравоохранения. Первое, что надо ясно понимать, что сексуальность представляет собой самоценное явление, это не просто средство и побочное, и что-то от лукавого, а существует понятие сексуального здоровья. Причем репродуктивное здоровье, вот то, от чего зависит рождаемость, которая нам представляется очень большой ценностью, репродуктивное здоровье – это часть сексуального здоровья. Только часть. Это, так сказать, так записано в документах Всемирной организации здравоохранения. Понятие сексуального здоровья – более широкая часть, поэтому все, что способствует сексуальному здоровью, здесь нужны знания и так далее. Дальше. Второй важнейший принцип, поэтому нельзя сводить к репродуктивному. Продукции, а то, значит, вот более широкие вещи. Дальше. Важнейший принцип – это гендерное равенство, это половое равенство, это равенство мужчин и женщин. Женщина – это не объект. а это партнер. А вы можете там говорить об супругах, женихах, партнерах, слова могут быть возвышенные.
Но главное равенство.
Но главное это равенство при всем том, что они в чем-то и не одинаковые. И эту, так сказать, вот разницу углов зрения и так далее надо объяснять. Без этого ничего не будет. И, кстати, сексуальная революция 20 века, которая поменяла весь наш мир и на нас распространяется в полной мере, она связана с равноправием женщин и появлением эффективных контрацептивов, которые раскрепостили женскую сексуальность, потому что раньше...
Не только презервативы, да, а целый другой
конечно, спектр. Конечно, и гормональная контрацепция и так далее. То есть это очень...
И мужская контрацепция.
Да, совершенно верно, но это очень сложная сфера жизни, поэтому дальше. Требуется обучение. Поэтому в числе сексуальных прав, а сексуальные права – это часть прав человека, значится пункт «сексуальная информация», то есть достоверная научная информация о сексуальности, которая должна быть доступна всем людям, и государство, и правительство обязаны это обеспечивать. А дальше идут уже конкретные вещи о том, в каких формах, какой возраст и так далее, как это делать, что. То есть это целое, здесь целая наука, по этим вопросам идут споры, идут эксперименты. Существует несколько специальных журналов международных, посвященных не сексуальности, сексологических журналов в мире 64 штуки.
Сексологических.
В России был один журнал «Сексология и сексопатология», вот он был в 64-м, но он 3 года назад возник, а в этом году закрылся из-за отсутствия финансирования. А существуют специальные журналы, посвященные сексуальному образованию, естественно, где сравниваются и положения в разных странах и так далее. То есть здесь это большая работа.
Да, ну и всем, к сожалению, наша программа подходит к концу. Я всем рекомендую просто зайти на сайт Игоря Семеновича Кона, где огромное количество выложено в полном виде книг «Сексология народ.ру». Да?
Сексология
народ.ру, ну я по-русски. И еще несколько зеркал. Если вы наберете Игорь Семенович Кон, то вы найдете. И там масса книг, в частности, вот «Сексуальная культура в России», «Клубничка на березке», вот которая лежит передо мной. Спасибо, я благодарю за участие в нашей программе главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игоря Семеновича Кона. Координатор программы Белла Калоева, за режиссерским пультом был Олег Львов. Прямо сейчас, после новостей, в 14.00 вы услышите, как всегда, программа «Американский час». Ее ведет Александр Генис.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир.